Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Если я ничего не путаю, а я ничего не путаю, по крайней мере, пытаюсь это сделать, 15 июля, вторник, лето, вторник же, вот, правильно, лето приближается, среда. Вот все-таки я напутал, да? Сам себя похвалил и напутал. Друзья, это «Разбудильник», за режиссерским пультом Людмила Чаус. И пока не началось, я хочу ее поздравить. У нее сегодня очень важный день. 40 лет она работает на радио. Людмила Санна, искренние поздравления примите мои. И я уверен, что все наши радиослушатели ко мне присоединятся. Друзья, вы можете, кстати, присылать сообщения на номер Viber и WhatsApp 8-918-25-3-8-27. Поздравляйте Людмилу Чаус с этим прекрасным днем. Ну, а мы продолжаем. В студии Андрей Мелехов, который, как мы выяснили, никогда не ошибается. Снова без Виктории Мартыненко, но я уверен, что она скоро вернется. Друзья, а вы знаете, что все, написанное человечеством, вот все в буквальном смысле, уже давно оцифровано, и практически любой текст можно найти в сети. Но это если он не содержит в себе какую-нибудь государственную тайну. Неудивительно, что в подобной ситуации многие пользователи вспомнили, возомнили себя писателями, благо сайтов для электронной публикации своего творчества сейчас предостаточно. Это повальное увлечение породило новый термин «ситература». Давайте попытаемся разобраться, существует ли она, стремятся ли современные авторы издаваться на бумаге и смогут ли аудиокниги обойти по популярности классические издания. Присоединяйтесь. Номер Viber и WhatsApp, еще раз повторю, 8-918-25-3-8-27. Кроме поздравления Людмиле Чаус, напишите о вашем отношении к сетевым публикациям. И знаете, я, пожалуй, сразу представлю нашу сегодняшнюю гостью. Встречайте. Журналист Светлана Ломакина. Вот с ней мы и обсудим свежие новости. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Ну что, субъективно, как всегда. Поехали.
Про ситературу.
Свежая заварка.
Пока нет. Ну, мы в прямом эфире, все уже поняли, да? Жительница австралийского города Редландс, штат Квинсленд, сорвала джекпот в лотерее благодаря числам, которые приснились ей 15 лет назад. В 2005 году австралийка увидела во сне последовательность чисел, которую с тех пор использовала при игре в лотерею. Я буквально увидела, как они появляются одно за другим, и с тех пор вписывала их в лотерейные билеты в этом же порядке, рассказала она. За эти годы числа из вещего сна приносили ей небольшие денежные суммы. Женщина в очередной раз вписала их в лотерейный билет, который купила к розыгрышу 6 июля. В результате она выиграла 700 тысяч австралийских долларов, а это 34,5 миллиона рублей. Я сразу поняла, что выпали мои числа, так как больше 10 лет отмечала их в билетах, говорит австралийка. Светлана, вы покупаете лотерейные билеты, признайтесь.
Да, я выиграла два раза, по-моему. Один раз 168 рублей, другой 49, и на этом все закончилось.
Но я уверен, что вам еще повезет. Итак, новость номер два. Успех на аукционе обогатил кладоискателя-любителя из британского графства Норт-Йоркшир, который нашел редчайшую средневековую монету. Об этом сообщает издание Daily Mirror. Находку совершил 66-летний британец, который в течение 30 лет прочесывал окрестности с металлоискателем. По заключению специалистов, монету отчеканили в 12 веке, когда в Англии шла междоусобная война, известная историкам под названием «Анархия». Особенность монеты заключена в том, что ее выпустил не монарх, а йоркширский барон Роберт де Стьютвиль. До сих пор были известны лишь 4 аналогичные монеты, причем последнюю нашли больше 100 лет назад. Эксперты полагали, что находка уйдет с молотка за 6 тысяч фунтов стерлингов, однако итоговая цена оказалась почти втрое выше. Владельцем средневековой монеты стал частный коллекционер, заплативший за нее 17 тысяч фунтов стерлингов, а это 1,5 миллиона рублей.
Что мы о деньгах сегодня,
да,
с утра.
Скажите, у вас есть какие-то увлечения? Собираете что-нибудь?
Ручки собирала, но
ручки?
Это не монеты, да, их не продашь-то. Как мы хотя...
Ну, то смотря какую,
да,
ручку.
Да, и через сколько лет.
Ну, давайте последнюю новость. Неоднозначную, скажем так. Врач-диетолог уже не про деньги. Елена Соломатина назвала идеальное время для употребления фастфуда при похудении. Какое-то странное сочетание слов. Она посоветовала худеющим россиянам есть вредную калорийную пищу в утренние часы перед основной активностью. По ее словам, утром обмен веществ в организме любого человека происходит быстрее, а в течение дня лишние калории успевают сгореть. Диетолог уточнила, что не существует универсального для всех свода правил. Каждый должен подходить к вопросам питания индивидуально, учитывая свой возраст, скорость обмена веществ и образ жизни. Но что же это за диетолог Елена Соломатина, которая советует при похудении есть гамбургеры?
Ну, это хорошие новости, но не для меня.
Я как вечно худеющий человек вообще возмущен вот этой вот последней новостью. Все, Елена Соломатина, спасибо вам большое. На этом мы с заваркой на сегодня разобрались.
Свежая заварка.
А вот теперь, Светлана, о сетературе. Да. Друзья, мы в прямом эфире, это «Разбудильник». Сегодня мы говорим о сетевом творчестве. В гостях у меня популярный блогер и журналист Светлана Ломакина. Ломакина, ой, да что, Мелехов, проснись. Давайте начнем. Светлана, как вы считаете, есть разница, каким способом автор пытается найти своего читателя? Или это, собственно, не важно? Как относитесь к прозе.ру, иными словами?
Я хочу вас поблагодарить, я там не была лет 10, наверное. Я вчера сходила, посмотрела, поняла, что ничего не изменилось. Островок стабильности у нас есть такой, как Прозору. Вообще, мне кажется, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, это во-первых. А во-вторых, должны быть разные способы человеку заявить о себе возможности. И если вот это такой способ, почему нет? Мне кажется, это интересно. Свободно, никто тебя не жмет.
А как сами предпочитаете читать? Электронные страницы листаете или бумажные?
Я бы с удовольствием, конечно, листала бумажные. Но у нас небольшая квартира, населенная всякими рыбами, попугаями и домочадцами. И когда я сижу допоздна, я ложусь поздно, они кричат, что я им мешаю. Свет мешает. Когда ты читаешь с телефона, там же есть функции. У меня там читалки всякие разные. Свет приглушается, и это позволяет тебе не тревожить людей, с которыми ты живешь.
Ну, как минимум, это позволяет сэкономить. Потому что, когда я купил свою первую читалку, вот, я, по-моему, за первый год как-то пытался посчитать, там внушительная сумма выходила. Но я иногда не покупал книги, я их скачивал бесплатно, скажу прямо. Но времена бывают разные. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, это очень большой плюс, но действительно запах книги...
Вот, нет, ну запах, да, плюс можно сделать какие-то отметки. Иногда в книжках, кстати, я вот люблю ходить на наш книжный развал ростовский, там же бывают удивительные находки. Советские деньги... Разговаривала.
В книгах.
Да, в книгах. Разговаривала со служителями этого книжного развала. И вот в советские времена же заначки делали в книгах. И однажды мужчина нашел 50 рублей. Это ползарплаты фактически. Представляете?
Да.
Кто-то положил, забыл или не донес. В общем,
это
все
какая-то...
Это
трагедия была.
Я уверена. Кто-то не купил. Сколько стоил холодильник? Вы не помните?
Нет, сколько стоил холодильник, я не помню. Я могу сказать, что колбаса стоила там руб 80-2,20,
да.
20 копеек мороженое. Ну, цены были такие, в этом смысле смешные, конечно, да.
Ну, в общем, книги нам...
Ну, 50 рублей – это громадные деньги были. Громадные.
Громадные, конечно. Книги нам дают больше возможностей, бумажные, в частности, финансовых. Какой. Что-то мы про деньги сегодня, да? Заметили?
Хотите про жену замполита? Это имеет прямое отношение к книгам. Я вырос в военном городке, и у нас, как правило, в то время ставили книги в два ряда.
Ага.
Вот. Первый ряд – это были книги, значит, какие-то в паре с Сотым. Вся эта классика, ну, это классика, вся наша классика, естественно. А вот «Мастер Маргарита» уже где-то вот внутри книжного шкафчика. А жена замполита, почему я про нее вспомнил, она частенько ходила просто по квартирам, как будто в гости.
А, я
и разглядывала, какие книжки стоят на полках. Представляете, какие были времена?
А я вам другое могу про военную. Я же тоже выросла в военном городке. У нас в Чайной в определенные дни продавали книги. Была книга какая-то ведущая, была в нагрузку. Они были связаны бечевкой. Вот. И эти книги в нагрузку, они у нас стояли на одной полке, ни одному автору. Не помню, понятно, какие-то такие патриотические были вещи. Да, соцреализм такой в худшем своем проявлении. Вот. Но благодаря этому я купила сказки дядюшки Римуса. Я ребенком была по какой-то очень смешной цене тогда. И пирожные еще давали.
Какая прелесть. Ну, давайте вернемся в наши дни. К сожалению, свобода и вседозволенность в интернете иногда играют злую шутку. Вот как реагировать на хейтеров?
О, это очень больная тема. Я человек такой слабый по характеру, не люблю ввязываться в скандалы, все это не мое. И когда только появились эти люди, я была шокирована, потому что мне казалось, что твоя соцсеть – это пространство, твой дом. Приходит кто-то в грязных ботинках и начинает тебе гадости говорить.
Ну, по сути, так и есть.
Да, по сути, так и есть. Вот. Вначале я вступала в какие-то такие, знаете, вялые дебаты, а потом поняла, что есть прекрасная функция блокировки человека. Ты удаляешь.
И фраза «не кормите троллей».
Да. Вот. А мне одно время было стыдно, и у меня есть приятельница, которая говорит, нужно обязательно для поддержания самооценки, чтобы ты не выходила из берегов. Но это очень сильно разрушило мою нервную систему. Недавно я слышала интервью Цыпкина Александра, нашего известного писателя, тоже, кстати, из сетературы он вышел, по большому счету. И он сказал, что он себе в своей соцсети расчистил поле любви и радости. Любой человек, который говорит что-то неприятное, хоть маломальски, он тут же идет лесом. И он приходит к себе домой, у него чистота и благодать. Вот я сегодня поступаю так же.
Правильно. Я теперь тоже так буду поступать. Хотя мне понадобилось, не знаю, наверное, лет 10, чтобы выстроить вот эту стеночку. Угу. Вот и не обращать внимания. Первые годы, конечно, это было ужасно. Я тоже пытался спорить, что-то доказывать, ругаться. Но потом понял, что совершенно это не нужно. Это пустая трата.
Так человек приходит за тем, чтобы вы потратили на него свою энергию, рассказать вам или высказать свою боль, что вот у него не получается, как у вас. Зачем вам это нужно?
А давайте потратим свою энергию с пользой. Как нам подскажут звезды прямо сейчас.
12 друзей зодиака.
Овен. Сосредоточьтесь на личных делах. Прислушайтесь к интуиции. Она поможет принять верные решения. Многие овны поймут, на что нужно обратить внимание в отношениях с близкими.
Телец.
Приложив незначительные усилия, можно добиться отличных результатов. А настойчиво преодолев преграды, вы справляетесь со сложными делами.
Близнецы.
Благоприятный день для общения. В разговорах вам удается взять верный тон, быстро привлечь собеседников на свою сторону.
Рак.
Будет шанс приятно провести время с близкими людьми, чем-то порадовать тех, кто вам дорог. Любые домашние проблемы вы решите быстро.
Лев.
Время решения деловых вопросов, какими бы сложными они ни были. Удается найти общий язык с оппонентами. Есть шанс привлечь на свою сторону тех, кто раньше поддерживал ваших недоброжелателей.
Дева.
Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Вы легко находите общий язык со всеми, кто вам дорог. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Весы.
У близких могут появиться какие-то необычные предложения, идеи, которые вы сможете осуществить вместе. Это подходящий день для начала совместных дел. Они окажутся не только полезными, но и приятными.
Скорпион.
День подходит для творческих экспериментов. Нестандартные решения часто оказываются удачными. Будет шанс исправить давно совершенные ошибки.
Стрелец.
Вероятны перемены к лучшему в личных отношениях. Для того, чтобы они стали возможными, старайтесь внимательно слушать других, заботиться не только о своем комфорте, но и о том, чтобы другим было хорошо.
Козерог.
Отличное время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами и навести порядок там, где это возможно. Стоит до обеда решить финансовые вопросы, потом это будет сложнее.
Водолей.
Вечером вероятны приятные события в семье. Некоторые водолеи получат хорошие новости, касающиеся кого-то из самых близких.
Рыбы.
Будет возможность уделить время делам, до которых прежде не доходили руки. Вы способны во многом навести порядок.
12 друзей зодиака.
Светлана Ломакина сегодня в «Разбудильнике». Мы говорим о сетевом творчестве. Продолжим прямо сейчас. Давайте попытаемся ответить на глобальный вопрос. Сетература все-таки существует, либо это какой-то миф?
Ну, во-первых, если вы называете это понятием, наверное, оно существует. А во-вторых, Я готовилась, я подвела теоретическую базу под все это. Короче, если коротко, я прослушала лекцию литературного института, подготовленную на тему. Литература – это примета времени, от которой не уйдешь. А у нас сейчас время постмодернизма, это время текста. Я сейчас не буду уходить в теоретическую часть, но смысл в том, что возможности у людей появились другие благодаря интернету, и в интернет хлынуло все. И это хорошо, потому что все равно лучшее выплывет, а худшее ляжет на дно. Но это пока теория.
Ойли.
Да.
Ойли.
А вы посмотрите, вот будет у вас время, загуглите. Называется «Литтрэш». Оказывается, есть потрясающий сайт, где разбирают литературные произведения из сети. И лучшие, благодаря этому разбору, они выплывают. Сама я, поскольку на прозе.ру не состою и вообще как-то только подготовившись к этому эфиру, узнала о том, что все это существует. Вот. Думаю, что... Мысль моя ушла в сторону.
Просто эта история уже лет 20. На самом деле, сетература – это термин, который появился не год, не два, не три назад.
В 95-м году я же готовилась.
Да. Вот. Но с тех пор существует мнение о том, что вот сетературы как таковой нет. То есть, есть просто литература, а неважно, каким образом она распространяется. Именно в этом был мой вопрос. Либо просто сетература – это что-то вот такое, что позволяет гораздо больше литературы.
Вы говорите о возможностях сейчас?
И об этом тоже.
И об этом тоже. Ну, не знаю, мне кажется, что это все-таки явление, и это явление, которое позволяет реализовываться авторам, любым. Угу. Много графомании, конечно, но куда без этого.
Ну, собственно, она и раньше-то была, просто это все раньше складировалось в стол, а теперь это все складируется, ну, на прозе.ру, на той же.
Ну да, ну почему
нет? А стихиру вы читали? Какие там есть образчики творчества?
Я не очень люблю стихи, к своему стыду. И самое ужасное, я как-то написала в сети, что я не очень люблю стихи, и люди начали мне слать стихи, чтобы доказать мне, что стихи можно любить. Это было хуже, чем было до.
Хорошо. Аудиокниги слушаете?
Вот да,
если
конечно.
Да, то посоветуйте что-нибудь.
Аудиокниги я слушаю больше, чем читаю, потому что у меня ребенок, я вожу его на секции, пока ты его ведешь, пока ты ждешь, ты это время вот...
Ну, я слукавил, я просто знал, что вы слушаете аудиокниги, я же вас читаю.
Спасибо. Да. И много аудиокниг читаю. Ну, на самом деле, вот последнее, что я слушала, мне очень понравился Егор Бероев «Солнечный удар», потрясающий, до мурашек буквально. «Жажду», которую читает Константин Хабенский. «Жажду» написал Геласимов. И... «Клюквин господа Головлёва». Вот три произведения, которые я могу переслушивать бесконечно. И мне кажется, это очень прекрасный формат, потому что мы сейчас все время кто-то бежим, спешим. Когда у тебя есть наушники, и это все, на удивление, бесплатно, ты закачал программу «Книга в ухе» тоже, у тебя совершенно по-другому воспринимается жизнь твоя, она наполненная.
И добавить мне нечего. Единственное, что я хочу сказать... Я хочу признаться вам в любви. Ну, в том смысле, что я очень сильно люблю читать то, что вы публикуете в интернете. Это истинная правда. Давайте приоткроем небольшую тайну. Я очень долго вас уговаривал, чтобы вы пришли к нам на утренний эфир. Наконец-то это произошло. Я просто счастлив. Дорогие друзья, это «Разбудильник». Мы в прямом эфире. Давайте послушаем Веру Брежневу и узнаем что-то о ее реальной жизни. Именно так называется песня. После чего вернемся и продолжим. Реальная жизнь Веры Брежневой прямо сейчас на радио России, радио Донт Эйр, а у нас совершенно реальная и живая Светлана Ломакина в студии, известный блогер и журналист. Мы продолжаем с ней беседовать. Светлана, вот может же такое случиться, что есть люди, которые не бывают в интернете и не знают ничего о вашем творчестве? Прочитайте, что...
Более всего скажу, скорее всего, так и есть.
Прочитайте да. что-нибудь свое.
На минуточку.
На минуточку.
Предыстория. Это вот живой текст, написанный на живой фактуре. Я просто шла с рынка, а дальше называется он «Талант». Угу. Улица Коминтерна. Еще не полдень, но солнце еще безжалостно. Вдоль дороги тянутся тяжелые, клонящиеся к земле пыльные ветви вишни. Под вишней сидят две дамы. Армянки из наших, напоенных степями кровей. Одна низкая, теплая, даже издали пахнущая горячим лавашом и молоком. Она сидит на скамеечке. Другая повыше и пошире. Одной рукой она одергивает халат, другой держит початок молодой кукурузы. От кукурузы идет пар. И вокруг тоже пар. Обычная для Дона летняя баня. В траве напротив армянок копошится мужчина. Издали он похож на старый алюминиевый шнур. Мужчина до пояса голый, видны шишковатый позвоночник и тонкие синеватые ноги в закатанных по колено штанах. Мужчина возится с газонокосилкой. Стучит по ней, но машинка не заводится. Он переворачивает ее и трясет. Опять стучит, потом присаживается на корточки и снова борется с газонокосилкой. Дамы наблюдают за ним. Движения их медленные и несколько ленивы. Первая пересыпает из ладони в ладонь семечки, вторая обгладывает кукурузный початок. «Рафик», — говорит первая, — «а что ты в этой жизни умеешь?» «Да, Раф, а что?» — соглашается вторая, почесывая толстую ногу. «Косилку сломал, стулку сломал, холодильник тоже сломал. Что ты умеешь, Рафа?» Рафаэль молчит и дальше ковыряется в машинке. Позвоночник его сжался, и теперь Рафа похож на пружину. Пружина опустила голову в траве, и с травой снова молчит. А женщины ждут. Им хочется куража и прохлады. Пышка уже доела кукурузу и не знает, куда ее деть. Держит за кончик двумя пальцами. Голая кукуруза качается в знойном воздухе, как маятник. «Рафа!» — пробует еще раз расшевелить Рафаэля первое. «А у тебя хоть и какой-то талант есть? Хоть к чему-то у тебя есть талант?» — добавляет вторая. Пунцовый Рафаэль уходит с головой в машинку. Еще чуть-чуть, и он починит ее, дернет за ручку, заведет косилку, и случится страшное, невозможное, невероятное. Так кажется мне издали. Я рву по соседству вишню. «Так что у тебя за талант, Рафа?» произносят обе нестройно, но хором. Первая уже поднялась и собирается домой, и к ее крупному неровному зубу прилипла шелуха от семечек. «Есть у меня талант», — тихо говорит Рафа. Он вытягивается, вытирает штаны руки, бросает в траве газонокосилку и направляется к дому. «Какой?» – не верит ему вторая. Рафа останавливается, расправляет свернутый в рулон концы летних брюк, проглаживает свои ноги, а потом произносит тихо и почти равнодушно. «У меня один талант – вастерпет. И это она, скажу тебе, немало». Солнце медленно скатывается за дом.
Светлана, спасибо вам большое. Это просто великолепно. Я представил живо эту картину. Вы знаете, я на выходных был в Нахичеване. Угу. Ой, как же там хорошо.
Да.
Как же там хорошо.
И абрикосы сейчас падают.
Да.
Жердела у нас. Как-то.
Да. Давайте прокатимся по нашему городу, узнаем, что же с пробками.
Смотри в оба.
Так, пробки 3 балла, стандартные затруднения на въезде со стороны Таганрога. Естественно, на Малиновского масса красных участков. Передвигаемся правее. На Таганрогской сложности нет, но, друзья, на улице Дачная произошло ДТП. Друзья, но когда вы за рулем, всегда будьте внимательны, потому что есть еще и пешеходы, которые очень хотят жить. Светлана, признавайтесь, вы... находите истории или истории находят вас?
Ну, бывает по-разному, но я с возрастом поняла вот что, что истории, они приходят к тем, кто их ищет на самом деле. Вот, и если быть внимательным к деталям, к людям, то обязательно рано или поздно тебе это поможет. Я могу маленькую историю как пример рассказать?
Конечно, конечно, есть.
Поскольку я журналист, но я не стандартный журналист, я не разбираюсь в политике, к счастью, наверное, не разбираюсь там, в социальных каких-то моментах, и пишу в основном профайлы, то есть портреты, очерки раньше это называлось. И вот, когда я только начала работать в газете «Аиф-на-Дону», меня послали, у нас есть остров Задонье. Дело было зимой. Я с трудом переправлялась от Задонья, мне нужно было пешком дойти до Петровского. И вот мы сидим на переправе, и я понимаю, что передо мной очень необычная женщина. У нее были ярко накрашены губы, она взяла какие-то консервы. В общем, она мне запомнилась по ряду внешних признаков, отличалась очень. В общем, мы туда переправились, пошел дождь, снег. Я встретила почтальоншу, которая сказала, что я сошла с ума, потому что обратно теперь только завтра утром. Была масса-масса всего. Вот я иду, я помню, что я, по-моему, я плакала даже от безысходности. Дождь пошел, у меня шуба намокла. Вообще-то был ад. Думаю, как назад? И на лодке, надо кого-то искать. В общем, я шла, молилась и просила, чтобы Боженька послала мне хоть кого-нибудь, кто меня спасет. И тут я дохожу до какого-то дома, и там на воротах кривыми буквами написано «Ларек». Больше не было ни магазинов, ничего. Я постучалась, и выходит эта тетка. Она говорит, да я тебя запомнила, потому что ты как-то отличалась от нашего общего народа. Я говорю, я вас тоже запомнила. Ну, проходи, я объясняю ситуацию. Я уже вся такая продрогшая, больная, хромая. Вот. Маленький очень был домик. Я захожу и смотрю, что, знаете, печка там. За печкой была такая занавесочка. Занавески пятки порепанные в деревне их называют, выглядывают. Но молодые. А бабульке лет, ну, не знаю, не помню, сколько было. Прилично. В общем, мы садимся с ней пить чай, разговариваем. Я ей жалуюсь, что я не добралась куда хотела. Она говорит, ну, ничего страшного, сейчас вот Вася проснется. Я его накормлю, и мы там, положу тебя на это место. Как-то так было. Оказалось, что бабульке-то нашей было 70, Васе было 35. Это ее был третий муж, и каждый раз мужья были 10 лет моложе.
70 и 35?
Да, я не вру. Я потом о ней три материала написала. В общем, она мне за этот вечер, благодаря тому, что я никуда не уехала, рассказала свою совершенно потрясающую судьбу. Я написала о ней очерк большой. Потом еще дважды ездила. Она совершенно не стеснялась. В деревне ее не любили, потому что молодые мужья, и как-то выглядела она, почему я обратила внимание, очень для деревни вызывающая. Но баба была мировая, и это история о том, что когда ты вовремя поймала взгляд человека, обратила внимание, возможно, я была заинтересована в ее сторону, я не знаю. Вот потом все так сложилось. Все.
Удивительная история. 8-918-25-38-27. Ура, Людмиле Чаус пишут нам. Поздравляем. Немногим это удается в наши переменчивые времена. Ну, а мы продолжаем нашу беседу. Светлана, что имеет большее значение, мнение профессионалов о вашем творчестве или успех у читателя?
Раньше я думала, что мнение профессионалов, но с возрастом я понимаю, что жизнь у меня одна, поэтому, наверное, успех у читателей. Потому что мне уже 40 лет, и ждать, пока кто-то...
Никому об этом не рассказывать.
Да ладно, я не стесняюсь, что здесь плохого. Я считаю, что
это плохого
опыт.
В этом ничего, просто
и стыдного
вы
ничего.
Выглядите на 25, вот и все.
А, ну хорошо, ладно, пусть будет так.
Скажите, вы всегда писали или вот в какой-то момент щелкнул загадочный выключатель и началось?
Я вот готовилась тоже к этому моменту, знала, что вы спросите. Я вспомнила. Я писала, не на бумаге, а внутри себя всегда. Потому что, когда я шла в школу, у меня была бедная подружка Наташа Волощук. Это была в Одесской области, я выросла. Дай бог ей здоровье и памятник при жизни. Я к ней приходила с утра, и пока мы шли в школу, я проговаривала ей все, что было у меня просто так, как вот радио, обо всем. Сейчас я примерно то же самое делаю там в Фейсбуке, в рассказах еще где-то. Получается, что писала всегда просто внутри себя. А Наташа несчастная была. Потом, извините, я закончу. У нас потом однажды у меня было озарение, что это вообще ужасно человека так третировать. И учительница задала нам задание написать сочинение «Твой лучший друг». Я думала, что она напишет обо мне все. Она, на удивление, сказала, что ей интересно, и что эти истории она будет помнить. Это было потрясение.
А каков ваш любимый литературный жанр?
Ну, рассказ, конечно. Мы сейчас время, у нас время такое, что мы все бежим. Я берусь за роман, потом откладываю. У меня
вот, проходит... вот я хотел спросить, есть что-то, что вы не выкладываете в сеть? И тяготеете ли вы вот к крупным, так сказать, формам?
Нет, я не тяну крупные формы. Я устаю от героев, я ленивая и спешащая. Нужно вот иметь, как говорил Маяковский, чугунный зад. Ты сел, и ты пишешь методично, очень отслеживаешь и выстраиваешь эти схемы. Я написала и пошла жить, потому что я этим не зарабатываю. Зарабатываю я работой, и мне некогда.
Это Саша Сидоров, наш известный писатель, он говорит, мне нужно сесть и написать.
Да.
Сесть и написать. Все просто, на самом деле. На это нужно найти время, действительно, да? Сесть и написать. Но это талантливый человек, может так сказать. А вот скажите, писательский труд – это все-таки талант? Вот вдруг пришел мне вопрос. Либо ежедневная наработка каких-то навыков?
Ну, понятно, что два в одном. Потому что без таланта вы не будете писать хорошо, как бы вы ни старались. А без работы вы не будете писать, в принципе, я так думаю, так вот осознанно. Я ездила тут на курсы литературного мастерства в Санкт-Петербург. Мне очень хотелось научиться чему-то новому. Я очень быстро постараюсь. Я сделала для себя вывод, что больше я этого делать не буду. Потому что, наверное, людям, которые 18 лет, и которые только пришли, и мало еще прочли, это нужно. Когда ты уже пожилая женщина, и у тебя имеешь какую-то базу, наверное, просто трата времени.
Да бросьте. А знаете, что... прекрасно пишется. Сводки погоды. Вот я прямо сейчас их и зачитаю.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Помните фильм «Высоцкий, спасибо, что живой», когда да. ему печать ставят на выездных документах, и он говорит только одну фразу «талантливо». Так вот, талантливо. Сегодня днем ожидайте переменную облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду, при грозах порывистый. Температура воздуха 20-25 градусов, по югу и востоку до 31. В Ростове-на-Дону температура воздуха днем поднимется до 27 градусов по Цельсию. Ну что, как не хочется этого делать, но придется нам сегодня сказать друг другу до свидания. Я все-таки надеюсь вас на чай еще ненадолго задержать. Вы принесли пирожные прекрасные. Спасибо вам за это большое. Да, сейчас мы будем их есть. И с Людмилой Чалос в том числе. Да, помашите ручкой, Людмила Александровна. Спасибо и вам большое, за такой прекрасный эфир, дорогие друзья. Мы сегодня говорили о так называемой сетературе. Масса всего осталось у нас за кадром, так сказать. Я надеюсь, что мы все-таки как-то еще встретимся. Да, Светлана Ломакина, известный ростовский блогер, журналист, сегодня была в студии. Говорю это с грустью, потому что программа заканчивается. Оставайтесь с нами, друзья. Завтра в это же время мы будем говорить о детских лагерях и о, ну, скажем так, профессии вожатого.
Интересно, да. Буду слушать. Спасибо большое тоже.
Все, пока, друзья.